погибла Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему меньше 10% россиян готовы рискнуть и взять кредит в банке на покупку жилья? Российские правозащитники по-прежнему беспокоятся о будущем британского совета в России. Как жители Воронежа ждут приезда Дмитрия Медведева? Эти события, а также мировая политика, наша традиционная рубрика в этом часе нашей программы. Так, главная тема этого часа. По данным Российской гильдии риэлторов, менее 10% россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, готовы воспользоваться ипотечным кредитом. Российские банки выдвигают слишком жесткие условия для получения кредита и требуют выплаты больших процентов, в среднем 10% годовых. По мнению специалистов, кризис американского рынка ипотеки никак не отразится на российской системе ипотечного кредитования. Она находится в начальной стадии своего существования. Да и условия выдачи ипотеки в Америке и России существенно отличаются. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ежегодно цены на недвижимость в России растут в среднем на 10, 15, а то и 20%. Самое дорогое жилье в Москве. Здесь квадратный метр жилой площади по государственным нормативам стоит в среднем 56 560 рублей. Рыночная же стоимость столичного жилья оценивается в 100 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем по России цены на недвижимость пониже, чем в Москве, но все равно купить себе новую квартиру или обменять на большую по площади могут далеко не все. По мнению вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева, с участием ипотеки в России совершается менее 10% всех сделок по недвижимости.
Это связано с тем, что все-таки существует определенная ментальность, и не все люди привыкли жить в кредит. А вторая проблема связана с тем, что все-таки пока еще ставки очень высоки. Потому что 10% годовых – это очень высокая ставка, и, наверное, получается, что деньги пока еще слишком дорогие.
А кто, по вашим наблюдениям, может позволить себе ипотеку?
В основном это средний класс и люди, которые имеют хорошую перспективу роста. Молодые люди, которые создают семью, у которых хорошая перспектива, они имеют хорошее базовое образование и которые не боятся своего будущего.
Сейчас много говорят о кризисе ипотечной системы в Америке. Этот самый кризис как-то повлияет на желание россиян брать ипотеку и вообще как-то в ближайшее время ипотека будет в России развиваться?
Думаю, что будет развиваться. Дело в том, что система предоставления ипотечных кредитов в Америке и в России очень существенно отличается. Американская в основном, она базируется на плавающей ставке, там, скажем, LIBOR, либо плюс какие-то проценты. В России же ставка на сегодня фиксирована по ипотечным кредитам, по 80% ипотечных кредитов. И в этой связи население себя чувствует более защищенным. То есть ухудшится кредитная ситуация не может. А в Америке как раз наоборот. Получается, что увеличили аналогичную нашей ставку рефинансирования Центробанка. И тут же увеличилась ставка платежей по ипотечным кредитам.
С Константином Апрелевым согласен и руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Российский рынок ипотеки никак не связан с мировой ипотечной системой, хотя бы потому, что в России он только начинает развиваться.
Российская система ипотечного кредитования вообще-то очень слабо связана с международными рынками, и она слишком мала по масштабам для того, чтобы те процессы, которые происходят именно в сфере ипотечного кредитования в Соединенных Штатах или в Англии и так далее, могли каким-то образом на нее повлиять. Реально более или менее заметные излишки в сфере ипотечного кредитования в России начались там 2 года назад. До этого были уже созданы институты соответствующие, было агентство, банки начинали робко какие-то программы, но пока это еще не приобрело серьезных масштабов.
А почему так медленно развивается ипотечная система?
Потому что если работать на чисто коммерческих началах, а это было именно так, то получается, что ипотека недоступна примерно 3/4 российского населения, потому что слишком большие первоначальные взносы, слишком высокий процент по кредиту в течение всего срока и слишком маленький до последнего времени был срок, на который предоставлялись кредит.
А каков должен быть процент по ипотеке, чтобы она стала доступна для большинства россиян?
Ну, для этого, скажем, первоначальный взнос должен быть где-то на уровне 5-7% от общей стоимости строительства. То есть покупки, процент это примерно 3-4, как во всем мире, может быть 5, не больше, и 25-30 лет. В принципе, я полагаю, что на первом этапе для того, чтобы этот рынок раскрутить, нам нужны институциональные государственные инвестиции. Такие, которые позволили бы в первое время людям брать кредиты и в то же время давать возможность банкам разворачивать эти программы.
О том, что нужно знать россиянину, желающему получить ипотечный кредит, говорит специалист по жилищному законодательству, депутат Российской Государственной Думы Галина Хованская.
Нужно представлять ситуацию в стране экономическую и понимать, что инфляция, все-таки уровень ее очень высок. Второе, он должен очень-очень добросовестно вместе с юристом прочитать договор. Потому что сейчас эта тема уже начала звучать, но много, возможно, подводных камней обнаружится потом, да, какие-то доплаты за страхование и еще какие-то поборы. Вот это, к сожалению, не всегда прописывается в договоре.
А как вы оцениваете российское законодательство в области ипотечного кредитования?
К самому законодательству претензий у меня немного. У меня в основном претензии к тем условиям, которые предлагает сейчас вот это ипотечное дело гражданину Российской Федерации, потому что очень тяжелые условия для нормальной средней российской семьи. Учитывая, что мы не гарантированы от несчастных случаев, от болезней, от гибели родственников, да, и от прочих непредвиденных ситуаций, от катастроф каких-то, все может случиться. И, в общем, когда вы берете кредит на длительный срок, могут возникнуть ситуации, когда вы его не сможете просто вернуть.
И что по закону делают с людьми, которые не могут выплачивать деньги по ипотечному кредиту?
В этой части как раз я могу сказать, что законодательство российское более гуманно, чем законодательство некоторых стран европейских, и в Америке, возможно, тоже такая норма есть. О том, что вас кредит вам, собственно, и не возвращают, и выселяют вас на улицу. Вот здесь как бы такого произойти не может, на улицу вас не выселят. Вам предоставят жилое помещение в маневренном фонде по нормам общежития, не совсем на улицу. Но были изменения в Гражданском процессуальном кодексе в 446 статье, после введения которой стало возможно действительно выселение, в том числе и детей.
А вот в вашей практике много было таких случаев?
Этих случаев практически нет. Народ, по-моему, начинает понимать, что достаточно серьезные требования предъявляются к стабильности, к уровню дохода и к стабильности. Поэтому, к сожалению, мне известно как раз очень много случаев, когда даже есть согласие города, например, вот по социальной ипотеке, на то, чтобы человек пошел и взял кредит. Но люди, взвесив все за и против, не берут этот кредит, отказываются.
Никаких радостных прогнозов по поводу состояния российского ипотечного рынка специалисты не дают и предсказывают, что и в ближайшие годы ипотека будет доступна минимальному числу россиян, самым молодым и самым отчаянным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. Дело об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщила Генпрокуратура. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френгель. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 чиновников польских ВВС, в том числе один бригадный генерал и 4 члена экипажа. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято сегодня на заседании израильского правительства. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня вы услышите ее российский час. И в числе главных тем – «Бесприданница» Петра Фоменко, театр Николая Калиды в Москве, концерт «Москва-Тбилиси», книга Натальи Сарбатской «Литературная работа. Будни и праздники» и книга Сергея Шарова-Делане «Люди и камни Северо-Восточной Руси. XII век». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Правозащитная комиссия «Мемориал» из Коми вчера подала иск в Сыктывкарский суд на Министерство иностранных дел России, которое закрыло офисы Британского совета в Петербурге и Екатеринбурге. Как заявил руководитель правозащитной комиссии Игорь Сажин, его организация намерена защищать в суде прежде всего интересы простых россиян и их право на получение информации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сажин напомнил, что задача Британского совета в России – это распространение английского языка и информации о Великобритании с целью содействия научному, техническому и образовательному сотрудничеству между двумя странами. Британский совет имеет представительство в 109 странах. В России Британский совет начал свою работу в 1991 году с открытия офиса библиотеки иностранной литературы. Решение МИДа России о закрытии совета Игорь Сашин назвал неправовым.
Чисто политическое решение. Серьезных обоснований, правовых оснований у этих решений нет. Чтобы государство не ушло на эти политические решения, вернулось в правовое русло и стало работать там, в правовом русле, с гражданами, с общественными организациями, с другими государствами, собственно говоря, мы прилагаем эти усилия.
Современная Россия должна вернуться к правовым традициям, которые только стали зарождаться в постсоветское время, считает Игорь Сажин.
Мы преследуем цель все-таки закрепить верховенство права в Российской Федерации, чтобы, извините меня, в любом случае, что бы ни происходило, представители государства должны прежде всего обращаться к нормам закона, международным законам, российским законам, и соизмерять всю практику, и соизмерять именно исходя из нормативных актов. Дело в том, что в демократический период России, 90-е, 80-е, конец 80-х, 90-е годы, в это время сложились очень неплохие нормативные акты, закрепились очень неплохие различные нормы закона были введены. И сейчас государство хочет уйти от этих норм, хочет обойти эти нормы, создав какие-то практики абсолютно неправовые. И вот я считаю, что наша задача, нашей комиссии и вообще правозащитников в том, чтобы сделать все, чтобы государство не уходило в сторону от правовых норм. Это единственное спасение от тоталитарности в нашей современности.
Правозащитники из Коми в случае проигрыша в суде Сыктывкара готовы дойти до Страсбурга.
Скорее всего, нас рубить будут не по основному нашему требованию, скорее всего, будут каким-то по процедурам. Скорее всего, даже не допустят до рассмотрения, потому что это будет слишком далекий ход. Соответственно, мы будем в дальнейшем обжаловать и вплоть до Европейского суда. То же самое, если рассмотрят, то и рассмотрят, и опять же им придется учитывать все нормативные акты, и опять же они нас отпихнут, не вынесут решение в соответствии с нормой закона. Точно так же будем биться внутренними механизмами и также выйдем на Европейский суд.
Говорил глава правления правозащитной комиссии из Коми Игорь Сашин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 24 января кандидат в президенты России Дмитрий Медведев, проводящий инспекцию российских территорий, перед тем, как принять их под свое управление, посещает Воронеж. Здесь живет его тетя, у которой он гостил. О том, как воспринимается этот факт жителями Воронежа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
На 24 января запланирован однодневный рабочий визит в Воронеж первого вице-премьера российского правительства и кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Воронеж в биографии уроженца Ленинграда – город особый, и здесь это узнали благодаря недавним журналистским изысканиям. А толчком для них послужило посещение Медведевым квартиры его воронежской тетушки во время предыдущего визита в 2006-м. Рассказывает журналист газеты «Воронежский курьер» Антон Валагин.
После того, как он навестил тетю, Не один, многие журналисты пытались выйти на нее, пытались с ней встретиться, но чекисты, знакомые, они как-то нам это мягко отсоветовали. Ну и, в принципе, по чисто человеческим мотивам тоже понятно. Не всякому интересно такое внимание со стороны журналистов. У меня есть знакомые в университетских кругах, и один из профессоров оказался соседом тети Дмитрия Медведева. Он что-то рассказал. Затем я вышел еще на кого-то, нашел однокурсницу, и мама Медведева, и тетя, они сестры-близняшки, вместе учились на филфаке в ГУ. Опять же, однокурсница, тоже ныне профессор в ГУ, она рассказала, что зимой тетя Медведева в Воронеже не живет. Вот где-то с месяц назад слух о том, что ее сейчас в Воронеже нет, что она уехала в Америку, он прокатился по журналистским кругам и стал чуть ли не сенсацией, что вот там тетя будущего президента уехала из России, у нее сын в Америке, что она покинула страну. Но выяснилось, что это обычное явление. Она на зиму уезжает к сыну в Майами, а весной возвращается сюда. И, насколько мне известно, у нее нет планов покидать Россию. Соседи вежливо, но твердо говорят, что да, да, она у нас есть, все, спасибо. Другие жители общаются посвободнее, но, опять же, они говорят, что мы ожидаем от такого соседства только благ. Потому что, ну, так повелось, если у нас где-то человек, приближенный к власти, то ли родственными узами с ней связан, то ли еще какими-то. Если вот нам повезло, он живет в нашем доме, то нашему дому будет хорошо. Может быть, его благоустроят, там, может быть, отопление не будут включать, может, еще, может, ремонт сделать неплохо.
Судя по тому, как идет избирательная кампания преемника, личностные и биографические аспекты кандидата остаются в тени. Так что публичная встреча кандидата в президенты с горожанами, например, во дворе Воронежской многоэтажки, там, где Медведева могут помнить, маловероятно. Михаил Жребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Речь пойдет, вопреки обыкновению, в первую очередь не о новостях президентской кампании, хотя вы тоже их услышите, а об экономических проблемах и кризисе на рынке жилья, что в последние дни больше волнует американцев по понятным причинам. У микрофона Юрий Жигалкин.
В среду американские финансовые рынки испытали всплеск энтузиазма инвесторов. День, начавшийся очередным падением курсов акций, завершился их рывком, после того, как рыночные игроки решили, по-видимому, поверить в реалистичность пакета экономического стимулирования, который активно обсуждался американскими законодателями и может быть утвержден в ближайшие дни. Слово Алану Давыдову.
Между Белым домом и Конгрессом, да и в самом Конгрессе, продолжают оставаться разногласия о том, кому должны достаться налоговые скидки, которым суждено стать главным инструментом стимулирования экономики. Авторы идеи предполагают вернуть каждому налогоплательщику от 400 до 1600 долларов в надежде на то, что они потратят эти деньги и таким образом оживят экономику, ведь речь идет о 150 миллиардах долларов. Но спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, хочет, чтобы налоговые послабления коснулись только малообеспеченных американцев. Лидер республиканского меньшинства Палаты Джон Беннер настаивает на том, чтобы включить в число льготников и представителей среднего класса. Что же может стать самой эффективной частью пакета экономического стимулирования? Об этом я спросил профессора школы экономики Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Самое эффективное, что может сделать правительство, немедленно дать людям наличные деньги, чтобы они могли их тратить. Такой шаг может быть предпринят в предоставлении налоговых возвратов, в увеличении социальных пособий пожилым людям, реализация программ субсидирования бизнеса или введение налоговых льгот на инвестиции, что также предлагается в пакете мер. В данной ситуации окажутся менее эффективными и займут больше времени для воздействия на экономику. Чем отличаются подходы демократов и республиканцев? Демократы стремятся заработать себе очки на расширение программ социальной защиты, особенно защиты малоимущих. Администрация же Буша хочет сделать акцент на предоставлении дополнительных льгот бизнесу. На мой взгляд, большую часть этой программы стимулирования, около 100 миллиардов долларов, следует направить на прямые компенсационные выплаты налогоплательщикам. Остальные 50 миллиардов разделить примерно поровну между помощью бизнесу и дополнительной помощью малоимущим, которая будет состоять в выделении дополнительных талонов на продовольствие в частичной компенсации затрат на покупку топливного мазута для обогрева жилья. Такая пропорция послужит удовлетворению наибольшего числа избирателей. В среду вечером стало известно, что представители Конгресса и администрации близки к согласию о том, чтобы позволить держателям ипотечных займов с повышающимся процентом рефинансировать их под более низкий процент. И эти займы будут застрахованы с помощью федерального правительства.
Рассказывал Алан Давыдов. Ощущение того, что поражение республиканца на президентских выборах неминуемо, считавшееся неоспоримым после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс год назад, может быть ошибочным, по крайней мере, если верить социологическим опросам, рассказывает Ян Рунов.
На вопрос социологов, у кого из кандидатов в президенты есть необходимые для главы государства качества, 60% опрошенных ответили «у сенатора Джона Маккейна». Это показывает, что шансы на победу у обеих партий равны. За последние 50 лет представители одной партии только один раз оставались в Белом доме 3 президентских срока. Это когда вслед за Рональдом Рейганом президентом стал Джордж Буш-старший. Могут ли республиканцы повторить этот рекорд при всей непопулярности нынешнего президента Буша-младшего? Ситуация 1988 года резко отличается от сегодняшней, говорит директор Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Отличается прежде всего потому, что Рейган был необычайно популярным президентом, победившим дважды с колоссальным отрывом от своих соперников. Джордж Буш-младший тоже победил дважды, но с минимальным отрывом. В конце второго срока рейтинг его популярности нельзя сравнить с рейгановским. Поэтому на выборах нынешнего года республиканец может выиграть, если сумеет убедить избирателей, что его курс не будет продолжением прежнего. Я думаю, у Маккейна есть шансы. Его кандидатура может привлечь независимых избирателей. Он хорошо разбирается в вопросах национальной безопасности и расходится с Бушем в том, что касается соблюдения гражданских прав. В частности, он категорически против применения пыток при допросах террористов или подозреваемых в терроризме. Победе республиканского кандидата действительно может помочь улучшению ситуации в экономике и положение в Ираке. Собственно, тема Ирака ушла из политических дебатов, поскольку увеличение американского контингента, на котором давно настаивал сенатор Маккейн, принесло положительные результаты. По мнению политических обозревателей, если стране удастся избежать рецессии, это выбьет еще один важный козырь из рук демократов. Есть и другие факторы, которые на руку республиканцам. Например, довольно большая часть избирателей не хочет возвращения Клинтонов в Белый дом и связывает мечты о переменах с сенатором Обамой. Но у Обамы нет опыта в международной политике. Стратеги республиканской партии считают, что шансы республиканцев растут, когда Америка видит по телевидению, как ведут себя во время дебатов кандидаты от демократической партии. Побольше бы, говорят они, таких дебатов, какие были в понедельник, когда схлестнулись Хиллари Клинтон и Обама.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хотел бы еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. И сегодня в числе главных тем его выпуска. Центризбирком формирует список кандидатов в президенты России. Почему в регистрации отказывают Михаилу Касьянову и не отказывают Андрею Богданову? Дмитрий Рогозин выражает сомнения в скором расширении НАТО. Как в Вашингтоне и в Брюсселе отреагируют на заявление нового российского посла? И Россия, и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Как долго останутся у берегов Крыма российские корабли? В 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет несколько интересных репортажей, в том числе из Петербурга, о том, что происходит сегодня в петербургских аптеках и можно ли там купить, например, свободно такие лекарства, как карвалол или волокордин. Но пока в Москве в 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подверглись со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. Центризбирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центризбиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение ЦИК вынесет 27 января. Дело об убийстве зампреда Центробанка России Андрея Козлова передано в суд, сообщила Генпрокуратура. По версии следствия, организатор убийства – банкир Алексей Френкель, находящийся под стражей с января прошлого года. В результате взрыва в среду в городе Мосул на севере Ирака погибли 34 человека, 170 ранены. Таковы уточненные данные иракской полиции. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Мосуле сегодня был убит начальник городской полиции и его сослуживец. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 пассажиров и 4 члена экипажа. Погибшие – чиновники польских ВВС, среди них бригадный генерал. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства. О первой отставке в нынешнем британском правительстве объявлено сегодня в Лондоне. Министр по делам труда и пенсионного обеспечения Питер Хейн признал, что не задекларировал более 100 тысяч фунтов стерлингов, которые поступили от благотворителей на его избирательную кампанию. В Дагестане в приграничных с Чечней районах проводится антитеррористическая спецоперация. Как сообщили в МВД республики, в селении Алмак в среду вечером в перестрелке убиты трое боевиков, еще трое получили ранения. В Благовещенске в Амурской области более 27 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва труб. Затоплена одна из улиц города. В грунт провалились рейсовые автобусы и троллейбус. Никто из пассажиров не пострадал. В Татарстане, Самарской и Саратовской областях вторые сутки продолжается снежный буран. Почти полностью парализовано движение транспорта. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме часа. Страхом большинства россиян перед ипотечными кредитами. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина задала прохожим на улицах города вопрос. Готовы ли вы рискнуть и взять в банке кредит на покупку жилья?
Я бы не рискнула. Может, потому что у меня есть свое жилье? Ну, хотя вот у меня подруга на 30 лет взяла кредит. Двухкомнатную. Нет своего жилья. Вот взяли кредит и теперь выплачивают. Бюджетница. 9 тысяч ежемесячно.
Нужен кредит на жилье взять? Процентные ставки у нас великоваты. Мы посчитали, что это многовато. Жизнь-то дорожает с каждым днем. Продукты все дорожают. И как бы обстановка такая, что дорого мы живем.
Хотела бы, но не могу. Ну, во-первых, мне 55 лет. Это раз. А кредит на жилье – это о детях говорить надо? Нет. Хотя старший сын зарабатывает не совсем плохую зарплату. Потому что у него двое детей, потому что это образование детей, потому что это вложение в детей, одежда для детей. Не потянуть. А потом самое главное, что нет гарантии, что 25 лет все будет стабильно. Не знаю, я своему сыну бы не посоветовала.
Но в банке? Да, я бы рискнул бы. Ну, потому что сейчас за наличку, ну, никак, потому что зарплаты, сами знаете, приходится брать в кредит. На много лет тогда и постепенно выплачивать.
Да, ну, потому что это ипотека. Не берем, потому что нет возможности. Ну, потому что наш уровень дохода не позволяет нам гасить данный процент. И основной долг.
Я не знаю, у меня есть квартира, то есть это для меня не проблема. Если бы не было, нет, не рискнул бы. Ну, потому что опасаюсь, что я бы не смог бы его выплатить, а он бы наверняка, в случае, если я умру, перейдет, наверное, на моих детей. Тем более, что моя заработная плата слишком маленькая, чтобы там выплачивать еще какие-то кредиты.
Ну, это все, конечно, зависит от процентов. И на самом деле, если смотреть уровень заработной платы у нас, это не самый лучший вариант. И мне кажется, это не перспективно и невыгодно. Брать не стало бы.
Нет, на приобретение жилья не рискнул бы, потому что с теми процентными ставками, которые есть в данный момент, получится так, что его отдавать надо будет практически всю жизнь. Единственный вариант – это если взять кредит и сдавать эту квартиру, пока она, соответственно, не окупится. То есть это на долгие сроки, там 15-20 лет, но это если будущему ребенку квартиру. Но, опять же, взять кредит на квартиру в данный момент еще достаточно накладно по требованиям банков. То есть там должна быть очень большая зарплата для того, чтобы тебе дали ипотеку. У нас не каждый может это потянуть.
Ну, если бы нужно было, рискнула. Но мне не надо.
Все, у меня есть деньги, я их трачу. А брать кредит с надеждой, что заработаю еще, я бы никогда не делал так.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, в Китае арестованы 900 человек по обвинению в распространении интернет-порнографии. Рынок видеоигр в Соединенных Штатах вырос в 2007 году, как показали последние данные, в полтора раза. И к 2011 году в Израиле будет построено 500 000 заправок для электромобилей. Обо всем этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Глава
Главная тема выпуска. Глава комиссии Евросоюза по защите персональной информации Петер Шар заявил на заседании Европарламента, что комиссия считает IP-адрес персональной информацией. IP-адрес является уникальным идентификатором компьютера при выходе в интернет. О реакции поисковых интернет-компаний на заявление Евросоюза рассказывает Владимир Губайловский.
И Google, и другие поисковики считают, что IP-адрес не является персональной информацией, поскольку одним компьютером могут пользоваться несколько человек. Спор имеет принципиальный характер. Google в течение 18 месяцев сохраняет на своих серверах точные адреса компьютеров, с которыми был осуществлен доступ. Адреса можно применять для анализа поисковой активности или показа рекламы, направленной на конкретного пользователя. Если Евросоюз признает адрес персональной информацией, поисковые системы будут обязаны удалять IP-адреса.
Новости коротко. В течение 2007 года власти Китая в рамках кампании по борьбе с интернет-порнографией закрыли 44 тысячи сайтов и арестовали почти 900 человек. Кампания будет продолжаться до конца Олимпиады в Пекине. Правозащитные организации считают, что правительство Китая использует борьбу с порнографией как предлог для ограничения свободы слова в интернете. Продажи видеоигр и видеоприставок в Соединенных Штатах выросли за последний год в полтора раза и достигли 18 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд роста, зафиксированный год назад, был превышен более чем в два раза. Особенно впечатляющий стремительный рост рынка видеоигр выглядит на фоне общего снижения американской экономики. Лидером продаж видеоприставок на американском рынке является японская компания Nintendo, которая значительно опередила компании Sony и Microsoft. Автомобильные компании Renault и Nissan совместно с американской компанией Project Better Place начинают разворачивать в Израиле общегосударственную инфраструктуру продажи и заправки электромобилей. Project Better Place намерена построить сеть из 500 тысяч станций перезарядки электромобилей. Renault и Nissan обязуются начать массовый выпуск электромобилей, снабженных долговечным литиевым аккумулятором. Электромобиль будет иметь двигатель эквивалентной по мощности бензиновому с объемом 1,6 литра. Полноценную сеть перезарядки электромобилей компания планирует развернуть к 2011 году.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Сегодня в Москве Дмитрий Рогозин дал первую пресс-конференцию в новом для себя качестве. В недавнем прошлом один из лидеров партии «Родина», упраздненный при создании «Справедливой России», Дмитрий Рогозин теперь перешел на государственную службу. В начале января его назначили на пост постоянного представителя Российской Федерации при организации Североатлантического договора НАТО в Брюсселе. На сегодняшней пресс-конференции Дмитрия Рогозина в Москве побывала и корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На должность постоянного представителя России при НАТО Дмитрий Рогозин назначен указом президента от 10 января этого года. Новый постпред считает, что наиболее перспективными станут вопросы, связанные с сотрудничеством стран Альянса и России по вопросам противодействия терроризму, распространению наркотиков и обмену опытом по предотвращению катастроф экологического и техногенного характера.
В целом, вообще надо сейчас думать о том, как в 21 веке, в середине 21 века мы будем вообще жить и обеспечивать нашу всеобщую безопасность. Потому что пока что НАТО как бы не отказывается от именно военно-политического смысла своего существования. Хотя угроз военных в прямом смысле этого слова для стран-членов НАТО не существует. Существуют так называемые новые вызовы. И на эти новые вызовы надо отвечать не с помощью танков, пушек. Нам нужно создавать реально новые структуры безопасности, которые могли бы быть специализированы на вот эту новую борьбу, на, скажем, сотрудничество разведных сообществ, на проведение операций по контролируемой поставке наркотиков. Эта работа должна быть деполитизирована. Она касается наших граждан, поскольку тяжелые виды наркотиков на самом деле представляют собой угрозу не меньше, чем оружие массового уничтожения по количеству людей, которые они губят.
Вместе с тем Дмитрий Рогозин отметил, что в военных вопросах Россия и Североатлантический альянс далеки от взаимопонимания. В частности, актуальной остается проблема, связанная с планами США разместить системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.
Может быть, все-таки ответит нам кто-нибудь на вопрос, почему риторика НАТО говорит о том, что угрозы идут с юга, а НАТО почему-то расширяется на восток. Может быть, компас сбился, намагнитился. У нас есть свой компас, мы поможем. В вопросах безопасности не должно быть вот этих косых взглядов. Мы же все понимаем, мы же такие ученые в России, мы же такие войны в 20 веке пережили. Мы заслужили то, чтобы говорить о войне и мире с гораздо большим иммунитетом, чем многие другие народы. Поэтому мы предлагаем создать единую систему, а нам предлагают... Ну, непонятно пока что.
Многие журналисты называют Дмитрия Рогозина националистом и оценивают его назначение на должность представителя России в НАТО именно с этих позиций. Сам постпред обвинения в национализме отрицает.
Я патриот своей страны, но я еду не как руководитель какой-то партии, я еду как назначенный президентом Российской Федерации постоянный представитель России при НАТО. И я там буду безусловно себя вести так, как предполагает мой мандат посла и защитника интересов своей державы. Я постараюсь сделать это эффективно, максимально дружелюбно, максимально конструктивно.
По мнению военного обозревателя «Новой газеты» Александра Гольца, Дмитрий Рогозин неплохой переговорщик и со своей новой должностью справится весьма успешно. Однако при назначении Рогозина на должность постоянного представителя в НАТО преобладали прежде всего внутриполитические соображения, говорит Александр Гольц.
Этот человек является одним из самых ярких лидеров русских националистов. А в какой-то момент Кремль всерьез испугался той националистической волны, которую в известной степени сам и поднял. И удаление этого яркого политика из России, дать ему хорошую должность, с тем, чтобы он не участвовал во внутриполитических процессах, я думаю, здесь превалировало. Кстати говоря, Рогозин человек довольно многосторонний, и неплохой переговорщик. Вспомним, как он успешно провел переговоры с Евросоюзом о транзите в Калининград. Тем не менее, я думаю, главная задача его будет заключаться в делании каких-то резких заявлений.
А насколько эффективно вообще вам представляется деятельность Дмитрия Рогозина в должности постоянного представителя России в НАТО?
Вопрос в том, каковы цели этой деятельности? Мне представляется, что в настоящее время нет перспектив для улучшения взаимоотношений России и НАТО, потому что НАТО с точки зрения Кремля представляет собой такого идеального бумажного тигра. Нечто, что можно обвинять в агрессивных устремлениях, в то же время не предъявляя претензий никакой стране конкретно. И вот с этой точки зрения Рогозин будет чрезвычайно эффективен. В случае, если Россия решит вернуться к каким-то прагматическим взаимоотношениям к НАТО, этот человек тоже может быть вполне себе эффективен, поскольку он грамотный международник, и, будучи абсолютно циничным, он будет выполнять любое указание, какое получит.
Сказал обозреватель «Новой газеты» Александр Гольц. К выполнению своих новых обязанностей в Брюсселе Дмитрий Рогозин приступит уже в понедельник. На этот день запланирована его встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которым они подверглись со стороны сотрудников правоохранительных органов, и обязал российские власти выплатить им 70 и 10 тысяч евро соответственно. Центр избирком зарегистрировал лидера демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в ЦИКе заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. В результате взрыва в среду в городе Масул на севере Ирака погибли 34 человека, еще 170 ранены. Таковы уточненные данные иракской полиции. В Польше жертвами крушения военно-транспортного самолета стали 20 человек, 16 чиновников польских ВВС, в том числе бригадный генерал и 4 члена экипажа. В Благовещенске, Амурской области, более 27 тысяч жителей остались без воды из-за прорыва труб. Затоплена одна из улиц города. В грунт провалились рейсовые автобусы и троллейбус. Никто из пассажиров не пострадал.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». В минувшие выходные в аптеках Москвы и Петербурга жители массово скупали корвалол и волокордин. Причиной ажиотажа явилось распространение слухов о том, что теперь такие популярные лекарства, как пенталгин, корвалол, волокордин, будут отпускаться только по рецептам. О том, как обстоят дела в аптеках Петербурга сегодня, репортаж нашего корреспондента Татьяны Вольской.
На прошлой неделе увидело свет постановление правительства об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ. В Петербурге оно сразу же было воспринято как сигнал к запрещению продавать в аптеках без рецепта корвалол, волокордин и пенталгин. То же самое произошло и в Москве. Дело в том, что в этих препаратах содержатся в малых дозах сильнодействующие средства фенобарбитал, хотя специалисты поясняют, что для того, чтобы почувствовать его действие, нужно выпить не менее 10 пузырьков лекарства. Госнаркоконтроль, в чем ведении находятся сильнодействующие вещества, даже устроил специальную пресс-конференцию, разъяснив, что паника возникла исключительно из-за неправильного толкования постановления и что никакого запрета на продажу сердечных капель с малым содержанием фенобарбитала без рецепта не поступало. Эти лекарства как были, так и останутся в свободной продаже в доступных для населения формах. Так ли это и каковы последствия недавней паники, когда, говорят, испуганные граждане скупали по 10-20 пузырьков сразу. Есть ли корвалол и волокордин в петербургских аптеках сегодня? Большинство ответов было таких.
К сожалению, закончился.
А вообще был ажиотажный спрос?
Небольшой ажиотаж был.
Только в одной аптеке мне ответили следующее.
У нас есть.
Все есть.
Есть, да? И не было перебоев?
Нет, вчера появился уже с середины дня.
Тем, кто привык к этим лекарствам, в общем, не до смеха. Хотя многие видят абсурдность ситуации, говорит петербуржец-инвалид Ефим Смолянский.
Ну, это абсолютная глупость, чушь собачья. Ну, есть там фенобарбитал, в ничтожных совершенно количествах. Я не знаю, это какой-то бред, понимаете? Если госнаркоконтроль не возражает, чтобы продавали корвалол, волокордин, волосердин, вот эту группу препаратов, то с какой стати почему-то аптечное управление Минздрава решило ограничить этот бред какой-то? Это очередная наша глупость. Мы же не профессионалы сидят.
Почему возникла паника и в чем было неправильное понимание постановления, объясняет пресс-секретарь Петербургского комитета по здравоохранению Евгения Семенова.
Люди продолжали покупать. У нас были сигналы, что и по 30, и по 40 бутылей эти берут. Дело в том, что такая информация поступила на прошлой неделе от горожан о том, что в некоторых аптеках Санкт-Петербурга не отпускают препараты корвалол, пенталгин и так далее без рецепта. Существует такое постановление правительства Российской Федерации номер 954, которое было несколько неправильно трактовано в связи с тем, что уже в понедельник вечером, после того, как прошла информация по ряду средств массовой информации, к нам пришла правительственная телеграмма, подписанная заместителем министра здравоохранения, которая была направлена всем руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. В этой правительственной телеграмме нам указали, что Министерство здравоохранения информирует нас, что 964 приказ постановления правительства не распространяется на порядок отпуска лекарственных средств в аптеках. Соответственно, комбинированные лекарственные препараты, содержащие в своем составе вот сильнодействующие вещества и одновременно включенные в перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, тот же самый корвалол, он как раз входит в этот приказ Минздрава, как и ранее, отпускается населению без рецепта врача. И постановление, которое было направлено направлено на улучшение работы госнаркоконтроля, было неправильно трактовано фармацевтическими работниками, так как все-таки в медаптеке тоже же проходят препараты лекарственные, содержащие какие-то вот вещества, сильнодействующие ядовитые.
Какие же меры были приняты, чтобы все встало на свои места?
Ну, после того, как мы получили эту телеграмму, все встало на свои места, и Комитет по здравоохранению подготовил документ, в котором текст этой правительственной телеграммы был изложен и направил в аптеки как государственные, так и частные. Но так как работу государственных аптек регулирует Комитет по здравоохранению, тут очень быстро сработали. Что касается частных аптек, то во вторник, в половине дня, эта информация уже у всех аптек города была.
Замаячившая была перспектива проводить по много часов в очереди в поликлинике, чтобы добыть рецепт на лекарство, которое испокон веку находилось в каждой домашней аптечке, напугало многих. Слава богу, теперь все вернулось на прежние позиции. А вот цены, останутся ли они прежними после такого ажиотажного спроса?
Ну, знаете, ну, я не берусь этого комментировать.
В аптеках на эту тему тоже говорить отказываются, но покупатели подозревают, что цены на любимые народом пузырьки вполне могут увеличиться. Впрочем, это покажут в ближайшие дни, когда лекарства снова появятся во всех аптеках города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Вернуть к жизни практически исчезнувшую из предвыборного политического обихода тему иракской войны попыталась в среду американская либеральная группа, финансируемая Джорджем Соросом. Центр за честность в общественной жизни, громко критиковавший решение начать иракскую кампанию, обнародовал уникальную подборку 935 цитат из выступлений ведущих членов администрации Джорджа Буша, в том числе самого президента, касающихся иракской ситуации. Подавляющее большинство этих заявлений, как выяснилось впоследствии, не соответствовали истине. Среди них, например, утверждение о том, что Саддам Хусейн пытался заполучить ядерное оружие, о том, что его режим сотрудничал с Аль-Каидой. Первое место по разряду образности досталось заявлению Кондолизы Райс накануне начала иракской операции. «Мы не хотим, чтобы то, что сейчас выглядит дымящимся пистолетом, оказалось атомным облаком», сказала помощник президента по национальной безопасности. Республиканцы, впрочем, сомневаются, что этот демарш сможет превратить тему иракских просчетов Белого дома в важный вопрос предвыборной кампании. Представители администрации говорят, они делали свои заявления, исходя из того, что им было известно в тот момент. По 200 тысяч долларов за двухчасовой полет за пределы атмосферы и 5 минут в невесомости готовы заплатить уже более 150 космонавтов-любителей, внесших задаток за право совершить полет на первом частном космическом корабле Virgin Galactic, чей дизайн был представлен в среду в Нью-Йорке британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, инициатором проекта. Футуристически выглядящий космический корабль будет поднят в атмосферу под брюхом специально созданного транспортного самолета и лишь оттуда совершит короткий прыжок в космос. Это так называемый суборбитальный полет – технически простейший и самый дешевый способ побывать в космосе. Но, как надеются энтузиасты, он откроет эру частного космического извоза. Пересадка костного мозга донора может разрешить крупнейшую проблему в трансплантации органов – отторжении пересаженных органов организмом реципиента. Американские ученые заявили в среду о том, что им удалось экспериментально подтвердить теорию, заключавшуюся в том, что стволовые клетки, содержащиеся в костном мозге донора, способны перепрограммировать иммунную систему пациента и заставить ее сосуществовать с имплантированным органом. Эксперимент проводился в течение нескольких лет во время операций по пересадке почек. Высокий процент успеха заставляет врачей говорить о потенциальном прорыве в области трансплантации органов. Американские города начинают защищаться от того, что многие называют агрессией со стороны попрошаек. В нью-йоркском метро, например, давно появились предупреждающие объявления. Хотите подать милостыню, жертвуйте благотворительным организациям. Подавать в вагоне метро незаконно. Но некоторые муниципалитеты в штате Вашингтон, во Флориде и десятки других штатов принимают законы, запрещающие побираться в центральных торговых районах городов. По мнению сторонников этих жестких мер, разговор идет о том, как соединить милосердие и право граждан на безопасность. Подробнее об этом Владимир Морозов.
На улице Монтегю в Нью-Йорке при входе в Ситибанк стоит крепкий парень в чистой куртке и новых кроссовках. Одной рукой он протягивает прохожим синтетический стаканчик из-под кофе для подаяния, в другой у него сигарета. Он даже не утруждает себя тем, чтобы принять жалкий вид. Он на работе. Их так много, и они так настойчиво тебя просят. Ну, того гляди, отнимут деньги. Им просто трудно сочувствовать. Моя собеседница жертвует деньги на благотворительность. Но подавать наглому субъекту, от которого разит сивухой, тут уж извините. Пытаются подавать по-другому и в городах Балтимор, Денвер, Даллас, где на улицах установлены специальные ящики благотворительности, куда всякий прохожий может опустить несколько монет. Мы, американцы, очень либеральные люди, но с недавних пор мы стали менее терпимы к тем, кто проводит жизнь на улице, ко всем этим их шприцам. Иногда полиция подходит к особо наглому попрошайке и говорит ему «пройдемте». Но нищих активно защищает Американский союз борьбы за гражданские права. По словам адвокатов союза, право просить милостыню закреплено первой поправкой к Американской конституции, где говорится о свободе слова. Недавно со ссылкой на эту поправку судья Шира Шейндлин вынесла определение, в котором отчитала полицейское управление Нью-Йорка за то, что стражи порядка беспокоят попрошаек. А год назад власти Нью-Йорка выплатили $100,000 Эдди Уайзу. В переводе его фамилия значит «мудрый». Мудрец подал в суд, потому что полицейские нарушали его гражданские свободы, то есть мешали требовать у прохожих денег. А вы подаете нищим на улице?
Do you give money to beggars in the street?
Yes, especially an older woman.
Да, пожилым женщинам. Молодым женщинам и мужчинам я не подаю. Почему Нью-Йорк не может построить достаточно жилья для бездомных и всех нищих обеспечить пособием? Такой богатый город. Меня это жутко злит.
Such a wealthy city. It makes me very angry.
В Сан-Франциско адвокаты нищих еще не набрали силу. И тут за особо агрессивное попрошайничество могут арестовать и присудить штраф. Правда, нищие его не платят. Еще жестче порядки в городе Медфорд, штат Орегон. По здешнему закону за нищенство в общественном транспорте полагается год тюрьмы, хотя никто по этой статье за решетку еще не попал. У властей хватает забот с более серьезными нарушителями. Строгости против нищих пытаются ввести не только в больших городах. Дэвид Лилли, мэр города Грэнта, штат Вирджиния, где живет всего 1300 человек, говорит, что нищие могут постучать к вам в дверь и ночью, так что пришлось принять закон, по которому потревоженный жилец имеет право вызвать полицию.
Рассказывал Владимир Морозов. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». И в следующем часе программы вас ждут следующие такие темы. В первую очередь поговорим о предвыборной активности кандидатов в президенты России. Напомню, сегодня ЦИК несколько часов назад зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом. И одновременно в ЦИКе заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидата от оппозиции Михаила Касьянова. Кроме того, поговорим также о тревогах правозащитников. Они вновь выражают обеспокоенность из-за будущего Британского совета в России. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.